Бескомпромиссное. Безапелляционное. Бессмертное. Билли. Программа «Б».
Нередко можно услышать, что современные мужчины инфантильны, трусливы, нерешительны. Какие из требований, предъявляемых к мужской половине мира, справедливы, а какие надуманы? Что значит быть зрелым мужчиной? Неужели нельзя иногда дать слабину? Обсудим все это прямо сейчас в прямом эфире программы «Б». Здравствуйте, коллеги.
Здравствуйте.
Добрый день.
Меня зовут Андрей, со мной передачу ведет мой коллега Игорь, и у нас сегодня в гостях Александр Фомичев, семейный консультант, служитель церкви.
Человек, который знает про зрелого мужчину абсолютно все.
Вот. По крайней мере, позиционирует себя так.
Да, ну мы сейчас будем проверять его, конечно, на это знание, насколько он знает о зрелом мужчине все, но судя по его постам в Инстаграме, он знает даже больше доктора Курпатова, я так думаю.
Саша у нас блогер в каком-то роде, да?
Не в каком-то роде, он...
Сам что ни на есть. Да, пишет довольно интересно, всем рекомендую. Как, кстати, тебя подписаться?
Отношения в радости, я знаю.
Отношения в радости.
Отношения в радости, набрать. Да. Подписывайтесь, реально интересно. Но я, кстати, в последнее время все больше замечаю у него на интимную тему вещи. Может, это просто мне в глаза бросается?
Кого что, я как не говорится, знаю. Болит.
Это, может быть, знак какой-то, Андрей.
Но был цикл про зрелого мужчину. Признаки или как критерии? Признаки зрелого мужчины. Именно поэтому мы решили поговорить, заранее спланировали эфир. Конечно, начинаем с Владимира Николаевича Толстого.
Ну, а зрелом мужчине без Владимира Николаевича никак.
Никак нельзя. Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых сами они не стоят, заявляет Лев Николаевич Толстой. Угу. Довольно так это самокритично, что ли.
Сейчас сразу спрошу вам один вопрос. «Крицеру сонату» читали?
Нет, Игорь.
Нет? Ну, почитайте, потом, я думаю, что ты перестанешь цитаты Толстого в эфир просто.
Ну, он вообще очень противоречивая личность.
Да, ну, «Крейцер в сонате» — это вот как раз, если говорить о семейных отношениях, да, у Толстого там было три идеологии, да, что семья — это и есть, в общем-то, то, к чему должен стремиться мужчина, да, потом идет разочарование в семье, а потом он вообще считал, что это вот все это, ну, все это взаимоотношение между мужчиной и женщиной, это как брат-сестринские отношения, вот живете себе, и слава богу. И вот «Крейцер в сонате», в принципе, все плохие. И женщины, в общем-то, понятно кто, а мужчины еще хуже, да?
Вот в этой цитате тоже. «Мужчина требует от своих жен достоинств, которых они вообще не стоят», говорит он.
Ну да, да.
К нашим слушателям вопрос. Как вы думаете, каковы критерии зрелости для мужчины? Каковы эти признаки? Что такое? Кто такой зрелый мужчина? Водятся ли такие вообще в природе? Или же только в неволе где-то еще остались? Присоединяйтесь, пишите. От женщин особенно хочется услышать, что вы думаете по этому поводу.
Ох, сейчас мы наслушаемся, да.
Да.
Но мы открыты.
Окружают ли вас зрелые мужчины или нет? И вообще, пишите свои вопросы. У нас все-таки семейный консультант в прямом эфире. Саш, какие претензии-то к мужчинам сегодня предъявляют?
Ну, собственно, ты их обозначил, что мужчина не берет, большей части наберет в себя ответственность, инфантильный, да, он приходит с работы, лежит на диване, смотрит, либо смотрит свой телефон, либо играет в какие-то игры, с детьми не занимается, по дому не помогает. Ну, в общем-то, наверное, все, что было много лет назад...
Заметь, газета и футбол ушли уже.
Газета и футбол ушли. Да, нет, ушли. Хотя Мундиаль отнял достаточно много времени у семейной жизни, я так думаю.
Ну, кстати, многие женщины тоже подключились, потому что был чемпионат в России.
А многие благодарны, вот, там, собственно говоря.
Самое главное, чтобы не Игорь назвали женщину.
У нас уже звонок, представляете, уже звонок.
Круто.
Вот. Вы в прямом эфире, здравствуйте.
Меня зовут Владимир.
Да-да, Владимир, здравствуйте.
Ну, вопрос. Мне кажется, все это придумано. Зрелый, там, перезрелый. Просто мужчина и женщина. Зрелая, незрелая, перезрелая женщина. Вот так вот.
Ага, надуманная проблема, считает Владимир.
Понятно.
Вот. Ну, некоторые женщины все-таки считают, что это проблема надуманная.
Я предлагаю следующий эфир, соответственно, Саша, назвать «Перезрелый мужчина».
Поддержанный. Для женщин скажу, что есть проблема все-таки такая вот. И то, что ты перечислил, это, конечно, картина полный антипод мне, потому что я себя так совершенно, кажется, не веду. Вот. Но эта проблема есть. А что не так-то? Вот почему? Откуда вот это все берется?
Ну, ты знаешь, лично мое мнение, по крайней мере, если мы говорим о России, то проблема заключается, конечно, в большей степени в Великой Отечественной войне. Когда, собственно говоря, женщина была вынуждена взять на себя достаточно много мужских ролей. и в том числе воспитание сыновей, которые рождались или были рождены уже.
Ну а почему? Это же не только в России такая проблема, в Штатах тоже такая проблема есть.
Ну, понимаешь, как бы я в Штатах немножко сам другая ситуация, да, и я не знаю ту жизнь, и там не живу, не знаю то общество досконально и не изучал его. То есть поэтому я пишу для русского населения, понятно, для России, поэтому знаю эту проблематику именно с этой стороны. И если мы говорим о России, то именно это, в этом большинство части кроется. Да, потому что, ну, все-таки мужчина, Бог, вернее, создал и мужчину, и женщину. И когда мы говорим о полноценной семье, то мы говорим и о мужчине, и о женщине, и тогда есть полнота. А в наше время, соответственно, женщины воспитывали, исходя из того, как они считали правильным. То есть они давали женское.
Вот этот смысл, Саша действительно прав в том плане, что мы получили несколько поколений женского воспитания. Женское воспитание неплохо, но оно должно уравновешиваться мужским воспитанием. Да?
Просто оно не 100%, то есть она не дает мальчику, то есть когда девочка была воспитана, то есть она передавалась и то, то есть опять же, как передавалась, да, то есть, собственно говоря, взяла, потащила, коня остановила, в избу забежала, выбежала, все подняла и
детей
так далее.
Детей покормила, на работу прибежала и так далее.
И, собственно говоря, и, ну, как ни крути, то есть дети же видят модель. Они видят образ своих родителей, и они, собственно говоря, вольно или невольно, они переносят его в свои семьи. И это происходит повсеместно, и даже в современном обществе.
А вот эти проблемы и вообще вот эти претензии, они возникают только, когда в отношениях появляется вот модель мужчины-женщины отношения? Угу. Или к мужчине без женщины, живущим самостоятельно, мы тоже можем применить зрелый и незрелый?
Я думаю, что тоже можем применить, потому что как происходило его воспитание, тоже очень много оставило фактора. Воспитывала ли его мама одна? Или воспитывал его и папа тоже, и воспитывал ли вообще, или он просто присутствовал, так же, как мы говорим, лежа на диване, читая газету в то время, да? Или все-таки какие-то ценности он закладывал в сына, и он видел, как относиться к женщинам, он видел, какую роль играет мужчина в семье, какую роль вообще играет мужчина в обществе. Это, безусловно, влияет.
Ну, вообще очень интересно, потому что мы вчера смотрели с женой один сериал, соответственно, фантастический. Вот там, значит, летит звездолет, у них огромные проблемы. На них там, значит, они попадают в некую зону, и, в общем, там куча. И капитан корабля просто бегает, значит, по всему кораблю и решает проблемы. А глава службы безопасности и, значит, командир военного отряда друг с другом дерутся, потому что они хотят определить, кто из них тут главный в этой отрасли. Да? То есть вот там все рушится, грубо говоря, по звездолёту.
Они отношения выясняют.
Они отношения выясняют. Вот это как раз подростковые, совершенно подростковые.
И два вида модели мужчины. Да, мужчина, который доказывает просто, что я тут главный, это такой петушиная модель мужчины. И мужчина, который берет просто молча ситуацию в свои руки и делает.
Мужчина, который пытается с другим мужчиной поделить прайд, грубо говоря, да, свой, и другой человек, который пытается, и он их в конце сводит, скажет, так, значит, сейчас я вам 5 минут, вот что хотите, делайте, но чтобы отсюда вышли, и у вас больше проблем не было.
Алексей к нам присоединяется и пишет, что эгоисты мужчины, да, вот проблема. И еще пишет, в наше время некоторые мужики как женщины, а женщины как мужланки.
Тоже такая проблема озвучена. Есть такое наблюдение. Мы, в принципе, по-моему, в одном из последних постов в Инстаграм я как раз написал, что семья переживает достаточно большой кризис. Институт семьи переживает в нашем обществе достаточно кризис. Потому что, ну, теряется ценность, теряется та самая сущность, о которой вообще, в принципе, как было задумано изначально Богом. Ну, давайте просто посмотрим на современное общество. В принципе, мужчине женщина нужна. Ну, если мы говорим не просто как бы о верующих, да, людях, а просто о мужчине. В принципе, с помощью денег он может решить все свои проблемы. То есть, если он зарабатывает, общем, он может решить все свои проблемы, за исключением основного, да, то есть основной вот это вот внутренний, как мы говорим, как верующий, то есть внутренние духовные потребности, которые ему никто не сможет дать. То есть он может физические потребности удовлетворить, он может там в еде потребности удовлетворить, он может там в отдыхе потребности удовлетворить, там, ну и так далее, ценности, машины, квартиры и так далее. Но все равно останется некая пустота, которую он не сможет заполнить, и это дает только присутствие близкого тебе человека. И на сегодняшний момент многие люди и используют именно как вот материализм, да, как впереди планеты всей, что жить лучше, жить богаче, жить не хуже, как все и так далее. Само по себе такое желание, оно неплохое, нехорошее, то есть оно нормальное. да, жить лучше. То есть мы все хотим жить немножко лучше, чем жили до этого, и это нормально. Но корень всех зол, мы знаем, да, это любовь к деньгам, а не сами деньги проблемы. То же самое можно сказать и женщине. А зачем женщине мужчина? Она сейчас в современном обществе, она может зарабатывать. Да. И с помощью финансов она может закрыть многие проблемы. И как раз-таки вот за деревьями леса-то многие не видят. Собственно, той самой сущности, о которой сегодня мы как бы и говорим.
Угу. Зачем? Ну, вообще брак как институция.
Да, брак, да, институт семьи.
Как институция, она, в общем, сейчас происходит очень сильная трансформация. Да?
Да.
И, соответственно, вот эта трансформация идет в ту сторону, что идет разрушение институции брака как такового, как неотъемлемой части, да, общества, как для патриархального общества. Угу. Да? Вообще для патриархального общества женщина одна, она как бы не могла выживать. Да? И, угу. Сейчас вполне нормально, то есть вот вполне естественно.
Более того, кажется, что одному проще.
Угу. Да. Зачем мне эти проблемы все?
Да, потому что тут, если с кем-то жить, это такая вереница за тебя цепляется проблем. А так одному ты сам решаешь, куда ты идешь, что ты делаешь, какие приобретения ты делаешь, в какие кредиты ты влезаешь. Не надо ни с кем советоваться. Вопрос, от которого обычно все психологи как-то увиливают и соскальзывают с него, вопрос личного характера на тему. А что бы вот ты сам в себе хотел изменить? В этом отношении, в отношении зрелости.
Ну, обычно психолог говорит, я просто принял себя такой, какой я есть.
Нет.
Я просто идеален.
Сейчас, да. Нет, я не идеален, я просто принял себя.
Нет, принятие себя — это важное начало, но принятие себя какого? То есть от начала я верю в то, что нас Бог всех создал уникальными. То есть в каждом из нас есть, и в женщине, и в мужчине есть тот бриллиант, который у нас, в который у нас заложил. Но проблематика в том, что этот бриллиант или золото, оно покрыто всякой вот какой-то там чешуей, да, которую по жизни мы, в принципе, как раз вот этой незрелостью я и называю, от которой надо освободиться и жить в большей той благодати и славе, ради которой призвал нас Бог. Поэтому, конечно, мне есть к чему стремиться. То есть, и когда я пишу о отношении мужчины к женщине, то есть я пишу больше всего о личных переживаниях, то, чего я достиг сейчас. Достиг ли я 100% уважения, вернее, любви, и показываю любовь своей к супруге? Нет, я хочу желать большего. Но я понимаю, что мне приходится все равно искать этот баланс между работой, между моими достижениями, между моим развитием как мужчины, двигается вперед, и как раз моей супругой. Это постоянный поиск этого баланса. Как то просто даже банально не забыть в переходе или не забыть просто купить цветы своей супруге.
Не забыть ребенка в переходе. Да, вот, хотя
не
бы
забыть,
так,
да, ребенка просто. То есть это постоянная мой вызов, постоянная моя борьба. И ну, это мой, наверное, вот камень, да, который потом я постоянно развиваюсь, я постоянно стремлюсь и понимаю, что это нормально. Но мне приходится делать выбор, а ради чего? То есть, собственно говоря, я не забывал, ради чего я это делаю.
А то писать о семейных отношениях и при этом забыть о своих реальных семейных отношениях.
Абсолютно.
А кто, как в Писании сказано, о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного.
Да.
А почему вообще к женщинам и мужчинам есть требования, кто их установил, когда, и почему роли в обществе распределились именно так, дай нам ликбез?
Ты знаешь, ну, если мы будем говорить все-таки о вере и о верующих людях, то изначально, конечно, мы будем говорить о сотворении. Недавно читал и обнаружил такой интересный факт, что мужчина создан для того, чтобы трудиться.
Угу.
И от начала. И мы с вами это можем увидеть как раз от начала Эдемского сада. То есть, да, Бог, когда создал мужчину, он ему сказал: возделывай.
Угу.
То есть труд для мужчины — это что-то естественное, что было заложено в нем самим Богом.
Но он же стал еще и проклятием его.
Ты знаешь,
в поте будешь зарабатывать хлеб свой.
Ты знаешь, да, оно стало, потому что ему стало немножко труднее, чем было до этого, по всей вероятности.
Ну, посмотри, если смотреть на то, как мужчины, ну, как мужчины существуют с женщинами, угу, да, на чем в большей степени они, на каких точках они вступают в конфронтацию, угу, да, то у женщины это воспитание ребенка,
угу,
своя собственная семья,
угу.
Безусловно, сейчас приоритеты, конечно, смещаются, угу, но все равно в процентном соотношении,
да,
больше. А мужчина — это карьера, это, да, работа, да, да. И претензии, часто, ну, первые претензии к работающим мужчине и женщине, например, если мы говорим о семьях, которые воспитывают детей с особенностями, угу, развития, и тебе это близко, ты понимаешь, да? Мы понимаем, что мужчина сбегает просто,
да,
я зарабатываю, а ты вот что хочешь, то и делай, угу, да?
Сейчас звоночек примем, вернемся к, угу, этой теме, не забудем. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, это Дмитрий. Мне кажется, я хотел бы вернуться к Библии. Вот мне очень нравятся слова Давида о погибшем и его друге Иоаннафане, когда он говорит, что дружба твоя утешала меня более любви женской. По-моему, это вот библейское такое определение мужественности, как верность дружбе, оно как раз избегает и такой, ну, грубости самца, какого-то ловкачества, да, и наоборот, например, вот мне тоже интересно, что такой пример, что Исав такой, ну, ловкий зверолов и косматый, он нравился хананейкам, а Яков, любящий мир, он нравился Ревеке и Рахиле. Вот это, и третье, что сказать, что мне кажется, вот взаимные претензии, они как бы есть некоторые зеркальные, что женщины, которые там похожи на добродетели, на дев-добродетели, они как бы соответствуют в обществе, ну, людям, похожим мужчинам на ангелослужителей. Наоборот, злые страсти соответствуют злодеям, и как бы они друг друга рождают, как бы тут это все так взаимосвязано.
Mm-hmm. Спасибо, да, Дмитрий. Yeah. Кстати, я к нашим слушателям вопрос обращу, еще раз напомню, особенно к женщинам. Кто для вас зрелый мужчина? Чего вам не хватает? Пожалуйста, напишите нам или под видеотрансляцией, или на сайте teos.fm. Mm-hmm. А мы возвращаемся. Итак, кто установил, кто придумал, что именно вот так распределились роли, и их несоблюдение вызывает взаимные претензии?
Ну, ты знаешь, ну, как бы мы, как верующие, говорим, то Бог задумал. Бог задумал от начала мужскую и женскую природу.
Да.
И всегда вот эта проблематика, она как бы была, есть. Вопрос, будет ли, наверное, зависит от того, как мы будем к этому относиться и будем верить в это или нет. И просто всегда есть перекос некий, когда мы находим, да, что муж глава, да, а жена как бы следует за ним. И действительно, что, ну, жена, когда выходит замуж, она выходит за всего мужчину. Она выходит и за его плюсы, и она должна осознавать, что она выходит и за его минусы. Очень часто необдуманный шаг как бы делают женщины, да, потому что боятся остаться одинокими, боятся остаться старыми девами 27 лет, ну и так далее, и так далее. Опять же, это не хорошо, не плохо, ты сделал выбор. И проблематика заключается в том, что очень часто мы делаем этот выбор, а потом его не контролируем. И каждый раз мы делаем этот выбор все заново, 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 заново. Все, что надо сделать, если ты сделал выбор, то начинай контролировать его. Начинай контролировать этот выбор, чтобы он начинал выполняться. И, соответственно, когда мужчина, он глава, это не значит узурпатор. Да? Павел не зря писал, что вы как глава смотрите, как глава Христос. И что делал Иисус по отношению к вам, по отношению к церкви. И это тот самый образ, который надо всегда держать в своей голове.
А если человек неверующий вообще не признает существование Бога, и вот для него это пустой звук, что Бог так установил, и он говорит, а я так не думаю, и я буду жить, как вот мне кажется нужным. В итоге мы наблюдаем, что у него все равно те же потребности, какие Бог установил.
Ну, абсолютно. Это просто его путь. Он будет ходить по граблям несколько раз, пока шишка себе не набьет, и потом скажет, извини, ошибался,
надо что-то принять. Есть законы,
абсолютно. Веришь ли ты или не веришь в анатомию, но как бы кариесом твое неверие не вылечишь.
Абсолютно.
Точно. Так, Бенджамин Дизраэль, британский политик. Безупречность манеры, внимательность к окружающим – две главные черты, отличающие истинного джентльмена. Концепция джентльмена. Угу. Какие еще черты есть у него?
Я знаю, ну, кого это? Называли джентльменом в викторианской Англии. Я точно знаю. Этот ответ есть у Джейн Остин в «Гордости и предубеждении».
Вегетарианской?
Вегетарианской Англии. Знаете, интересно, кто такой был джентльмен?
Кто?
А тот, у которого был земельный надел, который он может передавать по наследству. Это, кстати, очень важно.
Mm-hmm.
То есть джентльмен — это тот, который может передавать что-то по наследству. Mm-hmm.
Да. То есть человек, который есть чем поделиться.
Да. То есть это все равно человек, думающий о том, что его дети будут наследовать после него.
То есть что он после себя оставит, да, передаст.
Андрей написал, ответственный муж, зрелый. Вот, короткий комментарий. Угу. То есть ответственность.
Но ответ правильный, 5.
5, да. Ну, знаешь, как бы мы это все находим с вами в Писании. Как первое сказал, первое, это трудолюбивое. То есть это то, что мужчина трудится. Что есть труд? Труд есть это создание чего-то благоприятного для пользы другого. Не просто для пользы себя, то есть ты трудишься ради блага другого. То есть ответственный мужчина, зрелый мужчина, он это осознает, он понимает, что я тружусь, неважно где, будучи водителем автобуса, полицейским, политиком, священником, я тружусь для блага другого. не для себя в первую очередь, и я забочусь о благо другого. Угу. Это первый основной, наверное, постулат зрелого мужчины. А второй, соответственно, как я уже писал, это возможность управлять своим гневом. Потому что часто мы с чем-то не согласны, нам что-то не нравится. И есть такая проблема, что, приходя с работы, мы опять же можем перекладывать весь этот свой гнев на своих домашних. Да? Приходя, там, мы ругаемся, отстаньте, озлобленный, ногу отдавили в транспорте, не знаю, что-то случилось. И я на себе это испытываю, да, как вот, я не избегаю, как многие психологи, могу сказать, то есть то, что я делаю, да, то есть я стараюсь по дороге заниматься чем-то благоприятным, то, что меня расслабляет после трудного дня. То есть
Ну-ка.
Я смотрю какой-то юридическую программу КВН. То есть если я хочу поправить себе настроение, я могу создать себе настроение. Это мы все прекрасно знаем, что мысли, они материальны, да, и далеко ходить не надо. Если мы войдем с вами в комнату, где только что люди ругались, то мы понимаем, что что-то здесь не так. Если мы войдем в комнату, где люди любят друг друга, и они ничего не будут говорить при этом, мы с вами это будем понимать, что здесь есть любовь. И то же самое, то есть я могу себе создавать это настроение. Перед входом в квартиру я могу улыбнуться, перед дороге, там, не знаю, от автобусной остановки до дома я могу подумать о чем-то хорошем, о своей жене, либо о своих детях, вспомнить что-то хорошее. И тем самым, то есть у меня уже создается определенный настрой, когда я вхожу в квартиру, и не дай бог, вдруг меня не встретили с радостной улыбкой, папа пришел, или супруга не пришла.
Ну ты приходишь, а дети орут.
Да, дети орут, то... У меня уже как минимум настрой, он, конечно же, повлияет на меня, то есть я упаду. Но если мы возьмем, например, от нуля, где ты полный, как бы совсем у тебя нет настроения, и десяточка — это шикарно, то если я по дороге поднял себе на семерочку, и вошедшие дети кричат, то я упаду на троечку, а не на -3. Mm-hmm. Вот, собственно говоря, лайфхак.
Да, Жанна написала, пальцу стал ставить лайки. Правильные вещи гость говорит, мудрые. Гость,
вот спасибо.
Как быть вежливым, воспитанным, если практика показывает, что успеха добиваются те мужики, которые умеют толкаться локтями?
Да, в принципе, толкаться локтями, так это нормально в некоторых позициях, да, в некоторых ситуациях абсолютно нормально. Особенно, когда все пытаются идти не по тому пути, который как бы ты считаешь верным. То есть плыть против течения. Но воспитанным при этом тебя не делает то, что ты толкаешь локтями. Ты же можешь толкнуть аккуратно и при этом поддержать или как-то еще сделать.
А если локоть рядом поширше и помощнее тебя, и он, ты его так аккуратненько, а он тебе прям в челюсть локтем?
Ты знаешь, для мужчины на самом деле быть мужественным — это тоже очень хороший критерий и, опять же, признак зрелости это в отношении Христа. Христос был мужественным. Давайте вспомним, когда его пытались побить камнями, он прошел сквозь толпу.
Да,
но я не знаю, как он там протиснулся.
Он же Христос, который был мужественным, говорил, что ударили тебя по правой щеке, подставь левую.
Безусловно, но мы же понимаем, в каком контексте он это говорил.
В каком?
В контексте, когда тебя обижают, да, и когда, собственно говоря, ты считаешь, что ты такой супер правый, и ты такой вот прям все, да, а человек считает немножко по-другому. То ты можешь ему подставить щеку, другой вопрос, что ты будешь дальше с этим делать, это вопрос доверия, да. То есть тебя обидели, не вопрос, но хочешь ли ты дальше строить с этим человеком отношения или нет, принимай решение.
Ну, мстить ты точно не будешь.
Мстить ты точно не будешь.
О чем об этом речь, на самом деле. Я хотел сказать именно, вот знаешь, о какой-то мягкости, о какой-то чувствительности. Угу. Потому что обычно принято считать, что мужик, он вот твердый, даже жесткий где-то.
Гвоздик делает из таких людей,
он
да?
Он не чрезмерно чувствительный, он не плачет над кино.
Мужчины не плачут, они огорчаются.
Да. А бывают другие мужчины из другого теста, и к ним обычно претензии, что он какой-то вот не такой, тряпка. Да,
но,
как быть?
Да, вообще, если честно, сразу говорят, да баба, а не мужик, да?
Да.
Действительно так говорят. Но, опять же, как мы с вами говорили и говорим, и будем говорить, все мы родом из детства. То есть всегда надо смотреть проблематику, оттуда искать. Если нет, и супруга, или люди должны это понимать и осознавать, что это есть. Эта проблема есть, и она... Другой вопрос, что... Будучи, понимая, что я родом из детства, со мной что-то было, что я с этим делаю? Оставляю ли это как стартовой площадкой двигаться вперед, или я застреваю на этой стартовой площадке и падаю вниз, да, оправдывая все и вся вокруг именно этой площадкой? То есть я верю, что зрелый мужчина, он понимает свою стартовую площадку и двигается вперед. Да, он это меняет, он это исправляет. И верю, что Бог нас создал решателями проблем, а не создавателями этих проблем самых. И все-таки, когда мы говорим о мужчине, вот как, типа, как баба, да, недавно прочитал книгу, очень, очень шикарная книга, на мой взгляд, всем советую прочитать, называется «Позитивная типология личности». Роберт Аром, по-моему, правильно фамилия его. И вот он там говорил, это вот холерики, сангвиники вот в этой части, да, но он ее развил и сделал такую аббревиатуру, как диск, да, по-английски, как вот звучит, и он, собственно говоря, выделил несколько вот этих четыре типа людей, которые, кто-то направлен на отношения, кто-то на решение задач, у кого-то смежные. В каждом человеке присутствуют те или иные вот эти вот четыре все типа личности, но какая-то выпирает больше всего вперед. И вопрос, что ты делаешь с остальными тремя, и как ты их развиваешь. Поэтому если человек, будучи воспитан в детстве, был маминкин сынком, то, наверное, сложно от него ожидать, что, будучи зрелым мужчиной, он прям так рьяно будет все это решать. И другой вопрос, что может ли на что-то его мотивировать супруга и вдохновлять это делать, и насколько он осознает, что, будучи воспитан мамой и будучи маменьким сынком, да, он готов дальше двигаться, насколько он познает ту истину, о которой мы сейчас с вами говорим, и готов ее принять и двигаться в соответствии с ней.
Я еще заострю вопрос. Давай. То есть я понимаю, ты про решение и про действие говоришь. Иранский поэт Саади говорит: «Если я прячусь от камней порицания, я не мужчина. Истинного мужа защищает твердость духа, подобно броне». А что, если критика и порицание делают тебе невыносимо больно? Тебе, у тебя вилка, ты либо прикидываешься, что у тебя норм, вот, либо не прикидываешься. Но тебе так или иначе, тебе уже это тяжело, тебе уже это больно. А вот иранский поэт говорит, что подобно броне должно тебя защищать, и тебе вообще все по барабану должно быть. Вот как вести себя? Прикидываться или искренне расстраиваться и плакать?
Ты знаешь, ну, каждый для себя решение свое находит. Я думаю, я всегда отношусь так, что меня тоже критикуют, и я сам себя, самокритик тоже для себя сам. То есть я всегда стараюсь найти, как по-моему, ты, Андрей, сказал уже, быть открытым для того, чтобы принять что-то новое. Всегда сопоставить себя и оценить каким-то образом. И абсолютно нормально, когда я понимаю, что я налажал. И это абсолютно нормально. И это, знаете, как в 12 шагах для нарко- и алкозависимых, да, то есть признание проблемы,
ну, да.
Первый шаг решения проблемы. Абсолютно нормально для мужчины сказать: дорогая, прости, я был неправ.
Здесь очень интересно, если говорить, когда мы говорим просто о мужчине, да, то сразу куча мифов и куча всяких разных представлений. Да? Вот такой железобетонный, железный Феликс, который вообще ничего не это. Я помню, что когда у нас, когда мы узнали о диагнозе нашей младшей, да, это был там момент, когда я понял, что ну, кто-то должен быть сильным в этом случае. Да, вот, ну пусть и там жена очень много плакала, потом он как-то мы сели. А я там уходил, например, там ночью, когда все ложились спать, и я там мог себе позволить, да, когда никто не видит. И мы как-то сидели, и жена сказала: слушай, а что ты-то чувствуешь, мне непонятно. Ты-то вот, ну ты хоть поплачь, я хоть пойму, что тебе так же больно, как и мне. Вот эти моменты совместно, мы не приучены делиться тем, что у нас внутри.
Абсолютно.
Это не означает, что слабость. Слабость — это когда ты впадаешь в истерику, когда нужно что-то решать.
Да, взять ответственность.
А ты отказываешься, говоришь, я и все, я не могу, все рушится. Да? Вот, вот это действительно проявление слабости. То никто не застрахован от
Абсолютно.
Этого. Вот. И в этот момент ты сейчас можешь быть слабым, а потом ты сделаешь свою работу над ошибками, и в следующей ситуации будешь поступать, ну, по-другому, по крайней мере.
Абсолютно согласен.
Есть несколько комментариев от Жанны. «Гневаясь, не согрешайте. Бог не говорит, не гневайтесь, потому что понимает, что это невозможно. А потому главное — это контроль эмоций, а не их отсутствие. Мужчинам же, убеждена она, сложнее дается именно контроль эмоций». А также Жанна пишет: «Сильный мужчина — это тот, кто умеет признавать свои слабости».
Ну,
В принципе, да, абсолютно. Другой вопрос, что потом он с ними делает.
Да. Вадим написал: показать эмоции не стыдно, надо только знать, кому показываешь эмоции.
Согласен тоже.
И что с ними сделает человек, который показал, которому вы их показали. Зрелый мужчина не идеален, присоединяется Анастасия. Признает это и стремится к совершенству. С ним комфортно, чувствуешь себя женщиной из большой буквы. Мне недавно девушка-сосед, дедушка-сосед помогал дерево сажать после подъезда. Он взял лом и твердую землю разбил для ям, землянки. Мне хотелось взять лопату и вместе с ним подкапывать, убирать землю. Но он так всеми движениями взял у меня лопату и сделал сам все. Это не выглядело, что я слабая, поэтому не могла. Он старенький очень. Это выглядело, что я женщина, а копать яму — мужское занятие. Я просто получил удовольствие от сажания дерева и поняла, что зрелый мужчина может взять все в свои руки.
Вот даже, тут, какой бы старенький я тут сразу вспомнил, не помню, по-моему, кто-то из святых отцов православной церкви или кто-то, не помню, такое было высказывание. Чтобы были сильные мужчины, нужно воспитывать... Ой, настоящие мужчины нужно воспитывать настоящих женщин.
Ну.
Потому что на самом деле, вот в пример того, как написала девушка, да, Настя, у меня был случай, в принципе, за продуктами хожу я. То есть раньше с супругой мы вместе ходили, но для нее это был большой стресс. И когда я это понял, я сказал: дорогая, сиди дома, список мне только дай, я буду ходить за продуктом. Для меня, в принципе, это не проблема. Я быстренько раз-раз-раз по списку купил, заняло 40 минут, приехал, поставил сумки большие, тяжелые домой. И вот случай был на рынке, у меня были тяжелые сумки, покупал мясо, я не вегетарианец, вот, и она такая: ой, тяжелые сумки, там что-то она мне пыталась как бы сказать вам пакетик или так далее, и мы так с ней разговаривали, что-то говорит: ой, вам тяжело же будет, как же вы потащите? Я говорю: подождите, как бы, ну, нормально потащу, я ж мужчина. Ну да, вот, а потом мы как бы, всех мужчин у нас нету, как бы, вот мы потом лечим вас и так далее, и так далее. То есть это вот подход женщины, которая, да, пытается оберечь, защитить своего мужчину, да, как бы и так далее, не дать ему возможность выразиться и пройти.
Здесь гиперопека.
Здесь, ну, здесь скорее это негативный... скажем так, это негативный опыт женщины, которая уже потеряла своего мужчину. Это может так срабатывать.
Может быть, да.
Да, потому что... И поэтому ей, она трясется, будет трястись над своим нынешним мужчиной, потому что вот, ну, лишь бы сохранить. Да. Здесь тоже проживание негативного опыта очень многое значит в отношениях.
Абсолютно. Хотя при этом не факт, что если как бы он, допустим, она потеряла супруга, что именно...
Из-за этого,
да. Из-за этого, да. Может быть, там совсем другие проблемы были, да, связанные там с какими-то вредными привычками. Да,
каждый случай, в общем, индивидуален.
Значит, мы сошлись на том, что мужчина может дать слабину все-таки.
Абсолютно. И это нормально.
Просто нужно уметь это признать и просто пойти дальше.
Более того, я считаю, что семья — это то место, где он может это дать.
Угу. Вот женщины признались. Да. Только, да. Потому что я сейчас просто чувствую, мы так это нарисуем портрет, сейчас женщина скажет: да вообще, что это у меня за муж такой? Не муж, а не пойми что. Не соответствует.
Не поверишь, мне все время так пишут. Где же таких мужей там брать и так далее, и так далее. Понятное дело, что где-то мы рисуем идеальные картины и идеальный портрет, но в любом случае, то есть мы понимаем, что это здравые мысли, это какие-то здравые портреты. И если нет образа, то нам всегда сложно двигаться к чему-то.
Я считаю, что Бабу-Ягу нужно воспитывать самим в своем коллективе. Вот так вот.
Андрей написал: зрелый, значит, дозревший. То есть как будто у него, ну, время какое-то должно пройти, чтобы он дозрел.
Главное, чтобы не перезревший, да.
Ну, кстати, не все овощи или фрукты дозревают после того, как их оторвали. Они просто гнить могут начать.
Ну да, например, инжир.
Вот. Инжир не дозреет сам.
Да.
Помидоры, я просто помню, бабушка помидоры зеленые собирала, а потом они дозревали, краснели сами по себе. Вот. Но это не со всеми фруктами. Мужчины сами по себе не дозревают, если они оторваны от питания.
Нет, здесь опять же, вот это, кстати, мне кажется, очень такая инфантильная позиция, что, ну, как бы, связанная с дефицитом мужчин после войны, да?
Да, я думаю.
Что мы там, надо сейчас вот, надо воспитать мужчин. Чего, вот он, мальчик же, надо его воспитать. Вот он, как бы, и получается, что вместо жены мы имеем вторую маму. Да, который воспитывает, который направляет, так ты все равно ничего не знаешь, иди отсюда, я тебе сама лучше сделаю, да?
Ну и большинство вопросов, которые мне задают в Инстаграм девушки, женщины, то есть это как мотивировать мужчину, то есть как его, да, то есть вот он у меня инфантильный, вот у меня то не делает, вот у меня все не делает.
Разговаривать не пробовали, не?
Первым делом это пишу: поговорите, то есть я...
Скажите ему.
Я говорю, ну то есть другой вопрос, что да, что... Искусство общения с мужчиной — это тоже на самом деле искусство.
Потому что можно так сказать, что он закроется и вообще никогда.
Абсолютно. То есть, не учитывая, опять же, вот все какие-то его минусы, да, то есть
слабости, больные места, ахиллесовы пяты.
Или мужчина.
И каждый раз это индивидуально.
Мужчина обычно спрашивает: что она от меня вообще хочет?
Я тут, я все вроде делаю, все нормально. Я работаю. Вот, кстати, про работу. Ты в одном из последних блогов, по-моему, это писал, что для мужчины деньги — это вообще-то выражение его жизни, потому что... Это ты писал?
Не помню такого прямо выражения.
То есть мужчина работает...
Точно его читал.
Может быть, слушай, прости, может, не тебя.
Может, это Роберт Киясаки был?
Но послушайте, мужчина, который работает, и для него... Он вкладывает свою жизнь вообще-то в это. Это его минуты, его часы, его дни, это его жизнь. И поэтому для него бывает довольно болезненный вопрос денег. Потому что это же я, как бы это вот, ну, я же для вас вот это все делаю. А, и вот он и говорит, да, как ты сказал, да я же вот, я же все для вас, вот, я
Это не так, это, знаешь, это как, я очень хорошо это понимаю, потому что у меня, у моего папы был отец-алкоголик, он умер от белой горячки, да, и, собственно, воспитывал у мамы в большинстве своем, да, его и, собственно, его брата и сестру. И отец все время свою любовь проявлял тем, что он, собственно, заботился, именно вот, физически заботился. А мне как раз не хватало, и я уже это взял у него, будучи взрослым. То есть я сам стал его обнимать, я сам стал его целовать, я сам стал проявлять к нему. И, он, и я видел, как он расцветал. Он не умел проявлять чувства. Да, и учиться в зрелом возрасте проявлять чувства не стыдно, но тяжело.
Абсолютно. Тяжко. Абсолютно. И очень многие спрашивают, чего же женщины хотят от мужчины? А, вот интересный вопрос, кстати говоря, чтобы слушатели наши написали, чего они хотят от мужчины. Да, как раз-таки некий такой, может быть, опрос. А, но в первую очередь то, что я ощущаю по своим подписчицам, которые пишут, да, то есть это вот некая ответственность, да, это первый вот момент, чтобы мужчина не был инфантильный. И второй момент, то, о чем ты сказал, Игорь, это чувство, переживание. Что ты вообще чувствуешь? Я хочу понять, почему? Потому что она создана с природы чувств, и она больше, да, почему мы наблюдаем в церквях или вот в более духовных каких-то вещах больше женщины? Потому что она таким образом создана, она более чувствует. А мужчина...
Действует.
А мужчина больше действует, он твердолобый, и он как раз ему... Но это не значит, что в нем нет этих чувств. Да, это не значит, что он не может их переживать. Просто его учат точно так же. Не плачь, ты же мужчина. Ты же мужчина, что ты плачешь там, да, как бы, ну, и так далее.
Он переживает потом в кардиохирурга,
Ну, кардиохирурга, да, потом все это.
Да, все это переживает.
Как раз-таки, да, все говорят, плачьте. Как раз пережить. Плакать — это нормально пережить. Если тебе больно, если тебе нормально, что ты сплакнешь рядом с
Причем самое человеком. Интересное, что Писание нам об этом все время говорит. Все псалмы наполнены плачем, радостью, самыми разными чувствами.
Однако почему-то, тем не менее, в нашем обществе вот так вот принято, такой штамп и все. Так, комментарий. Жанна пишет. Рядом с настоящей женщиной будет достойный мужчина.
Не факт. Ну вот, к сожалению.
Бывает свинья.
К сожалению. Вот я был бы рад, если бы так. Не да, работа, но, к сожалению, да? Мы видим иногда обратную картину.
А, Вадим пишет. А сама-то женщина, обвиняя мужчину в инфантилизме, не обеспечивает его дикой гиперопекой, а то выходит противоречие. Он у меня инфантильнее, куда же он без меня?
Каждый раз, когда мы, конечно, поднимаем какую-то тему, почему я сказал, что каждый раз мы рассматриваем индивидуальную точку зрения. Потому что в каждой семье все несчастны по-своему и счастливы по-своему. Потому что, хотя говорят, да, там все счастливы одинаково, а несчастны по-своему, по-моему, так говорят.
Это да? Толстой, Анна Каренина, первые строки фактически романа.
Но на самом деле...
Все счастливые семьи похожи друг на друга, и все несчастные как бы...
Да, и каждый раз мы смотрим там на соседа и говорим, а вот у него это вот сравнение, да, все там, а вот у Тим, а вот так, но никто не знает, что на самом деле творится за дверьми. Этого ни в коем случае нельзя делать. Есть, конечно, некий идеальный портрет, некая идеальная картина, о которой мы рассуждаем, и с ней стремиться хорошо. Но не надо забывать индивидуальность. Да?
Андрей пишет, зрелый мужчина — это мудрый мужчина. Он продолжает так вот у нас, вкраплениями раз в 10 минут
Андрей
добавляет.
Вторая пятерочка.
Так, Ангелина пишет нам, что делать мужчине, который боится жениться? В работе он просто ас и ответственности не боится, а вот жениться страшно.
Ну, значит, боится ответственности.
Ну, он первое подумать, а, собственно говоря, чего он боится. То есть он готов...
Потерять свободу, может быть?
Вот, может быть, разное, понимаешь, как ты говоришь, потерять свободу. А может быть, он боится о том, что он не потянет семью. А может быть, он боится о том, что он не справится, как быть мужем, как быть отцом.
Там, на самом деле, такие травмы какие-то
там
детские.
Абсолютно.
То есть... Потому что для него там семья, муж, жена, там, потому что папа, мама постоянно ругались для него, это равно боль, это равно... Да. что-то ну, там негативное.
Возможно.
Семья и есть боль, но не только.
Ну да. И тут же Жанна Ангелину спрашивает, у нас так бывает, когда слушатели сами переписываются, а спросить его не пробовали? Так, еще Жанна пишет, по сути, сама же женщина является объектом провокации. Вот как. Так, Василий Ключевский, он нам не пишет. Он писал очень давно.
А жаль.
Да. Но мы его процитируем.
Очень интересно.
Мужчина занимается женщиной, как химик своей лабораторией. Он наблюдает в ней непонятные ему процессы, которые сам же и производит.
Ну, мудрый был муж.
Ой, мне очень понравился.
Мудрый муж был.
Молодец. Да.
То есть на самом деле-то то, что, как женщина реагирует, ведь ты на 90% это, вот, это твое поведение.
Да, в твою сторону это похвала. Ну, историк же, в конце концов, да?
Да.
Я думаю, что как раз-таки он и говорит о том, что да, вот мужчине важно тоже учиться общаться на языке женщины. Да, и вот...
Ну, понимать, что у женщины это родилось не просто так, не по велению ее истеричного характера или странного разума.
Стечение обстоятельств еще какого-то непонятного.
Я помню,
на самом деле ты в этом виноват.
Я помню, мы как-то с вами, по-моему, говорили в одной из передач, что я упоминал книгу «Пять языков любви», да, Гарри Чепмана. И на мое удивление, когда я сделал опрос в блоге, то ее читало, по-моему, процентов 20, если не ошибаюсь, от моих подписчиков. 80% ее не читали, тоже даже не в курсе были. Это говорит о том, что...
Это же мастрит перед браком просто вообще, всем новичкам.
Вообще, то есть вот эти вот книги, когда мы понимаем, вот сейчас у меня типология личности, позитивная типология личности, чтобы понимать, как, кто там сангвиник, холерик. Это просто мы эти слова не помним, я их даже не знаю, не запомнил. А вот диск я запомнил, да, и теперь я знаю Дэшка, Цэшка, Эска и Ишка. Вот. И пять языков любви, то есть это то, на каком языке разговаривает твой супруг или супруга. Это, это очень здорово.
А как перестать смотреть на проблемы в отношениях только со своей колокольни? Вот как понять это? Что проблемы, они не в этом человеке, они в нас, как бы и во мне в том числе. Что бы ты посоветовал?
Как перестать? Такой, ну, сложный вопрос, как перестать?
Как перестать? Просто переставать и начинать.
Принять для себя решение в первую очередь.
Что сказать? Допустим, вот такая проблема. И супруге кажется, что... Он ее только обвиняет. А на самом деле она-то понимает, что, возможно, и она нервничает и психует из-за того, что он создает такую атмосферу. Вот как этот клубок распутать?
Ну, всегда, как мы говорим, да, начинай с себя. Первое. То есть я вот на себе больше приведу пример, потому что про других мне сложно говорить. То есть я говорю, я всегда открыт для того, чтобы сделать самоанализ. И это трудно. Порой это больно. И порой, то есть я не понимаю, что, собственно говоря, я первая стадия, это, знаете, когда стадия отрицания. То есть фактически вот мы можем посмотреть, что когда мы что-то теряем или какую-то проходим трудность, вот то, что психологи уже разработали несколько стадий прохождения переживания горя, я вижу, что это можно пережить и на себе. Первая стадия, когда тебя обвиняют, это стадия отрицания. Да нет, вы что говорите, ерунду. Но если мы будем открыты, да, и пройдем эту стадию, ага, потом проанализируем где-то и сможем какую-то картину уже обрисовать себе. Вопрос, какие критерии в этой картине у нас? Где-то самая грань, где-то, где-то мерило, по которой мы отмеряем. Да, этот вопрос как раз-таки супруги должны договориться между собой. В каждой семье они, это мерило может быть разное. Кто-то будет говорить, что вот ты должен проводить время с детьми, и это должно быть время с детьми, там, не знаю, там, как можно больше. Как, ну, обычно женщина вот просит, я говорю.
С 3 до 9.
Ну, вот, а для мужчин это проще, как раз-таки то, о чем ты говоришь.
Да,
с 3 супруга, до 9. Ну, дорогая, что значит больше? Если я на минуту больше проведу времени, да, то есть это нормально?
Ты опять все передергиваешь.
Да. То есть, а почему?
Что ты издеваешься на сегодня?
Потому что супругу надо сказать, дорогой, значит, завтра я иду, не знаю, там, на массаж. Пожалуйста, значит, с 7 до 9 дети на тебе. Хорошо?
Не, учиться хорошо. Договариваться, то есть, это вообще основа, мне кажется, отношений.
Абсолютно.
Учиться договариваться.
Абсолютно.
Просто обычно вечером мы с супругой спрашиваем, какие у тебя планы на завтра? Ну, давай да. Все,
чтобы не было вот этого вот, как пойди догадайся, что я хочу. Я хочу, на самом деле, пойти подстричься,
да.
И мне нужны эти 2 часа.
Да.
А я начинаю заводить издалека разговор, что, ну, дорогой, ты что-то маловато проводишь с время детьми. С детьми.
Да.
У тебя были свои планы, у тебя вообще-то выходной.
Абсолютно.
Ты взял выходной, ты хотел чем-то позаниматься.
Ты хочешь быть выходным от детей, значит, да? Ты из той берешь выходные от детей, ты вообще отец-то, когда ты себя отцом-то
чувствовал. Очень хорошо получилось. Коротко, давай так, критерии зрелого отца.
Вот
неожиданный вопрос. Критерии зрелого отца. Про мужчину говорили, тут критерии зрелого отца.
А что, отец не мужчина, что ли?
Нет, отец тоже мужчина.
Вот если заточить вот в отношении детей, как он должен себя вести?
Быть примером. Самое главное, быть примером. Быть примером того, как для мужчин, для своих сыновей, быть примером того, как любить. Быть примером того, как брать на себя ответственность. Быть примером того, как быть защитником. Защитником тех ценностей и того окружения, в котором он присутствует. Для девушки, для девочки, для своих дочерей быть примером как раз того, какой должен быть мужчина. Потому что, скорее всего, дочка будет выбирать себе
своего похожего.
Она будет выбирать достойного, именно исходя из того образа, который был рядом с ней.
Ну да, негативный или позитивный.
Абсолютно.
Она в любом случае будет выбирать похожего на отца.
В этом отношении, кстати, в Священном Писании сказано, что Бог, знаете, там есть такое, наказывает детей до второго и третьего рода. И я так как-то вот размышлял об этом, почему так несправедливо, при чем тут дети? А дело в том, что твое поведение, оно определяет жизнь твоих детей и даже твоих внуков, потому что ты влияешь на них. И поэтому, в общем, твоя поганая жизнь, извините, это наказание для твоих детей. Это проклятие для них. Телефонный звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Почему-то тишина. Здравствуйте. Почему-то тишина, не получилось принять звонок. Ой, много комментариев, а времени мало, я сейчас быстренько прочитаю. А для мужчины, пожалуй... Нет, сейчас, еще даже дальше. Вадим пишет, я просто имел в виду, что если сама женщина не дает мужчине стать зрелым, то чего удивляться, что он инфантилен. Жанна, а для мужчины, пожалуй, самый большой страх — это создание семьи, это шаг в неизвестность, так что понять его можно. Марта присоединяется. Чтобы видеть, что не так, надо быть наблюдательным и разговаривать с женой, и слушать. Женские проблемы решаются, когда она выговорится. Вовремя высказанные претензии друг к другу укрепляют отношения, пишет Жанна. И Вадим тоже соглашается. Если есть проблемы, надо напрямую говорить о ней. А то часто любят они намеками общаться. Вадим, или того хуже. Пусть сам догадается, добавляет Жанна. Ну, они вот друг друга понимают у нас, наши слушатели. Да, потому что разговаривают намеками, и в этом, возможно, кроется проблема недопонимания.
Абсолютно.
Николай Васильевич Шелгунов, русский публицист. Мужество идет обыкновенно рядом с мягкостью характера, и мужественный человек более других способен на великодушие. То есть добро, великодушие и вообще доброта обычно считается частью...
Ну, сильный человек, великодушный, сильный, безусловно. Человек, да.
Слабый человек. Хороший мужчина, жесток... он когда говорит, там, надежный, решительный и добрый обычно добавляют.
Да? Ну, жестокий человек обычно, у него где-то большая слабина, большие прорехи.
У него проблемы с самооценкой, я бы сказал. Он пытается утвердиться за счет других.
Безусловно, а вот такой... человек уверенный, человек сильный, он
ему не
он
надо добрый. Ничего доказывать, он делает то, что он знает.
Да. А Христос был зрелым мужчиной, мы это с вами признаем, безусловно, да? Вот как его мужественность проявлялась, как его зрелость проявлялась? У нас буквально минутка.
Вспомним, когда женщина, страдавшая кровотечением, прикоснулась к нему и исцелилась. Его мужественность проявилась в том, что он ее защитил, хотя все общество смотрело на нее совершенно другим взглядом. И то же самое можно сказать и с блудницей. Мужественность его проявлялась в том, когда он стоял перед Пилатом, мужественность его проявлялась в том, когда он стоял перед священниками и ничего не говорил.
Мне кажется, самый мужественный поступок — это когда он был на кресте.
Да.
Он взял ответственность
всего, за всех людей и всего мира на себя.
Да.
Вот мы об ответственности с самого начала говорили. Более мужественного, более зрелого и целостного человека.
Но при этом, он еще и сказал, почему он это сделал, для чего. И потом, после воскресения, не стал мстить, а пришел к ученикам и сказал, что я даю жизнь свою вам.
Да.
Так что Христос — это пример для нас.
Абсолютно.
И читайте Евангелие, и смотрите, вот он, настоящий мужчина, и на которого стоит ориентироваться, прежде всего.
Аминь.
Вот. Ну и в псалмы, первый псалом: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит свой плод в свое время, и лист которого не вянет, и во всем, что не делает, успеет». Размышлять о Господе, читать Священное Писание, иметь отношения с Богом — это ключик к решению очень многих жизненных проблем, о чем мы всегда в программе «Б» и говорим. Спасибо всем, кто был с нами, и, Саша, спасибо, что нашел время. Да. До свидания.
До свидания. До свидания.